Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофоны Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, конечно, мы очень рады атеистам, мог с нами связаться и задать любой вопрос атеисту. Вот есть люди, которые принципиально не верят в Бога, считают эту веру ложной, и я очень рад таким людям, потому что это люди, которые серьезно об этом вопросе думают, по крайней мере. Человек, который отрицает Бога, он относится к нему, по крайней мере, серьезно. По крайней мере, серьезно к вопросу истины. Как говорил Салман Рашди, это был такой достаточно известный атеист, иранский писатель. Атеисты – это люди, зацикленные на Боге. Это очень хорошо. Поэтому я буду очень рад вопросам атеиста, которые можно присылать разными путями к нам. Можно присылать через Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, и можно присылать нам на сайт theos.fm, и можно нам присылать вопросы напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно оставлять свои комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений. Ждем ваших сообщений на пейджер. Сейчас со звонками пока трудно, мы вещаем из дома. Но вопрос задать, конечно же, можно. Можно прислать его на почту, можно его оставить в комментариях, можно прислать его на сайт. Так, почему явления воскресшего Христа не могли быть просто галлюцинациями? По целому ряду причин. Во-первых, куда делось тело в таком случае? Если людям явился их умерший друг или родственник, то они обычно не проповедуют, что он воскрес. Потому что легко убедиться, что это не так, проведя эксгумацию. Вскрыв гробницу, обнаружив, что тело лежит на месте. Если апостолы просто галлюцинировали, то с проповедью, которая основана на этой галлюцинации, можно было бы очень быстро покончить, предъявив тело. Второе – это то, что невозможно объяснить то, что галлюцинация носит массовый и при этом продолжительный характер. В течение 40 дней Христос является, говорит нам о Царстве Божьем. Галлюцинацию предполагает определенный все-таки контекст, некое напряженное ожидание, когда человек ждет, что он увидит воскресшего. Апостолы не находятся в состоянии этого напряженного ожидания. Галлюцинации, они бы могли иметь очень простое истолкование, что это призрак. Люди в то время верили в призраков, и то, что явился призрак, ну, явился... Это и было бы интерпретировано как явление призрака. То есть, если человек бы столкнулся с некой галлюцинацией, это было бы решено, что это просто призрак. Но апостолы настаивают на том, что Христос явился им буквально телесно, физически, и это свидетельствует именно о победе над смертью, не о том, что явился призрак и чего-то сообщил, а вот именно восстал из мертвых. То есть галлюцинации тут тоже вот никак не клеится. Вообще, вывод, который мы можем сделать из показаний апостолов, это то, что Христос воистину воскрес. Вот у нас еще... Почему уровень религиозности падает с ростом образованности? Вы знаете, я не уверен, что это глобально так. Это так только в Соединенных Штатах Америки, где в целом, ну, по крайней мере, до недавних пор, где в целом население религиозно, но при этом оно менее религиозно в образовательных центрах. Вот там высшие учебные заведения – это оплот марксизма, это оплот сейчас, вот как это называют, вокеизм, то есть там крайне левых взглядов. И это так сложилось исторически в одной отдельной конкретно взятой стране в силу того, что, в, скажем так, академическая среда более терпима к атеизму. В каком-нибудь маленьком американском городке, если человек будет говорить о себе, что он атеист, его не побьют, конечно, но будут на него смотреть некоторым недоверием. Проводилось даже исследование, где людям предлагали подумать о такой психологической задачей, что вот представьте себе, произошла кража, и есть у нас три подозреваемых. Один вышел из тюрьмы, где он сидел, значит, по обвинению в педофилии, другой там тоже какой-то был нехороший человек, а третий был атеист. И вот большинство опрошенных подумали на атеиста. Что на самом деле несправедливо. Американские атеисты – это люди вполне благополучные, такие образованные, социально благоустроенные, поэтому они там вряд ли будут что-нибудь воровать. Серебряные ложки от них в полной безопасности. Но, тем не менее, в целом население относится к атеистам холодно. И даже, ну, это видно на примере политиков, там, американских, когда человек, ну, явно безбожник, абсолютно продвигает программу, которая абсолютно противна заповедям Божьим, но при этом он говорит о том, что не он верующий человек, ну, там, как Байден у нас, там, добрый католик. При этом он там яростно продвигает аборты и всякие безобразия. Поэтому в целом в американском обществе называться атеистом не очень хорошо, не полезно, а вот в академических кругах это нормально, это приемлемо. Человек может открыто говорить о том, что он атеист. И поэтому у нас просто более высокие показатели атеизма будут не потому, что люди более образованы, а потому что в определенных культурных кругах быть атеистом – это хорошо и нормально, и более того, не очень хорошо, не очень полезно для карьеры быть верующим христианином. Но это, опять-таки, сильно зависит от конкретной среды внутри Соединенных Штатов. Там действительно академическая среда, она, по крайней мере, более терпима к атеизму. А вот у нас еще есть сообщение. Если существует жизнь на других планетах, воплощался ли Христос на этих планетах? Тогда получается, что Рождество – это не единственное событие. На каждой планете будет свое Рождество. Нет. Конечно, это высокотеоретический вопрос. Мы никаких не видим признаков существования разумной жизни во Вселенной, кроме как только на Земле. Но если его вот рассматривать в качестве теоретического, то воплощение – это в любом случае уникальное событие. То есть воплощение – это не то, как, вот, знаете, как в фильме «Аватар», где воплощался, ну, человек подключался к телу туземца, и там в этом теле он там с туземцами общался. А потом обратно отключался и жил в своем человеческом теле. Вот Боговоплощение, оно означает, что Христос стал человеком навсегда. Он сейчас является человеком, он всегда будет человеком. И тот союз, который у Бога с человеком Иисусом из Назарета, это не подключение к какому-то носителю, это не подключение к аватару, это именно Боговоплощение. Бог подлинно стал человеком по имени Иисус Христос. Мы привыкли к тому, что вот бывают там компьютерные игры, ты можешь в этой игре себе сделать какой-то облик, ты можешь выбрать, там, какой ты будешь расы, человек, эльф или еще кто-нибудь, там, какого цвета у тебя будут волосы и кожа, и ты можешь поиграть в эту игру, а потом из нее вылезти. Но это не воплощение, конечно, потому что Христос, Бог во Христе стал человеком не так, чтобы он мог в любой момент вылезти, а он стал человеком навсегда. И поэтому Боговоплощение – это единственное уникальное событие, которое не может быть воспроизведено где-то на других планетах, есть ли там жизнь или нет. У нас нет никаких оснований предполагать, что там какая-то жизнь есть, но во всяком случае, если она там есть, там не происходило Боговоплощение в том же смысле, в котором оно произошло у нас. Мы можем фантазировать на тему того, что Богом как-то явился, Богом как-то открылся, но наверняка как-то по-другому, потому что Боговоплощение – это событие уникальное, которое повторено никак не может быть. Я напомню, что вы слушаете «100 вопросов атеиста», это Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев, и эта передача предназначена для того, чтобы наши слушатели, атеисты или те, кто услышал какой-то трудный вопрос атеиста, мог связаться с нами, прислать нам вопрос, и мы попробуем на него дать ответ. А вопросы можно присылать по-разному, можно присылать нам на сайт Teos.fm, там нас можно с удобством слушать, и можно оттуда же присылать вопросы. Можно прислать мне напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И можно присылать нам на наш Viber, WhatsApp +7 977 850 0996. И я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Вы можете увидеть, как оказать эту поддержку на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать «Радио Теос Сергей Худиев», «Радио Теос Сергей Худиев». Первая же ссылка в любом поисковике – это как раз будет вот эта передача. И мы очень рады, когда люди нас поддерживают как-то даже очень небольшими суммами. Если это стоимость чашки кофе, то тоже очень хорошо. Так, ну вот есть еще вопрос. Так, человечество поклонялось тысячам различных богов, Одину, Фрею, Ватану и так далее. Почему мы должны верить именно в христианского бога, а не в Зевса, например? Вы сами считаете, что те, кто верили в Зевса, верили в собственную выдумку. Почему это неверно в отношении христианского бога? Ну, прежде всего, я бы отметил, что никаких нет тысяч богов. Сам довод о том, что были тысячи богов, он основан на лингвистической путанице, потому что есть боги языческие, есть бог монотеизма. Языческие боги, они, там, независимо от того, верите ли вы в существование бога или нет, языческие боги и бог монотеизма – это фундаментально разные концепции. Языческие боги, их много, и они существуют как часть этого мира. Они живут на верхнем этаже, но они живут в этом же доме. То есть языческие боги являются частью мироздания. Они не являются всемогущими, они не являются всеблагими, они не являются справедливыми. Они как такая аристократия человеческая. Ну, вот как там, ты знаешь, что этим местом владеет там владетельный князь такой-то. Ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы он тебя защищал и не обижал. И ты этому князю несешь приношение и выказываешь свое уважение, что вот, значит, мы как бы тебе несем подати, а ты нас защищает врагов. Ну и сам не обижай. И вот аналогичное отношение было к языческим богам. Не то, чтобы их там любили, и не то, чтобы от них ожидали любви, а просто, ну вот есть там, на этой горе живет могущественный бог. Если он будет доволен, то он будет обеспечивать хорошую погоду и урожай. А если не будет доволен, то нашлет эпидемию. Поэтому мы должны ему приносить в жертву там козлов и баранов. Потому что, ну, надо отношения налаживать. И поэтому вот эти языческие боги, которые живут там в горах, реках, и которые носят такое, они являются частью этого мира, это принципиально другое понятие, чем бог этического монотеизма, который сотворил вообще весь мир, который сотворил небо и землю, который, ну вот представьте себе, вот там компьютерная игра типа Скайрима, где есть там большое пространство, много разных мест, все это имитация, сделанная на компьютере, конечно, и в этом всем мире, который создан, нарисован программистами и художниками, там есть разные существа. И эти существа, они там могут быть могущественными, могут быть прекрасными, с ними можно как-то взаимодействовать, но они внутри вот этой симуляции, они внутри этого нарисованного компьютерного мира. А есть люди, которые всю эту красоту создали, которые все это нарисовали, все это запрограммировали. Они находятся вообще вне этой симуляции. Они находятся снаружи в реальном мире. Вот Бог, он находится снаружи. Он не является частью этого мира. Боги языческие, они находятся внутри. И поэтому, когда мы говорим о языческих богах, и мы говорим о боге монотеизма, мы говорим о двух принципиально разных концептах. Даже если вы не верите ни в тех, ни в того, все равно это фундаментально разные концепты. Бог монотеизма – это не Зевс и не Перун, просто потому что он по-другому совершенно описывается. Поэтому вопрос не стоит, а почему вы там, если вы не верите в Зевса, то почему вы верите в Бога монотеизма? Абсолютно разные концепции, абсолютно. Почему я верю в Бога монотеизма? По целому ряду причин. Потому что он дал о себе достаточные свидетельства в творении, в человеческой совести и в истории, в воплощении и служении Иисуса Христа. Ну, если это вот такое очень коротко ужать. Как можно интерпретировать слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея? Ибо истинно говорю, не успейте обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. А также другие места, где предсказывается его очень скорый приход в силе и славе. Дело в том, что для «придет Сын Человеческий» речь идет не о суде над народами, речь идет о том, что Сын Человеческий откроется. Вот люди, для людей еще не очевидно, что Иисус есть Сын Человеческий. То есть мы, когда читаем Евангелие, для нас Иисус – это Сын Человеческий, для нас просто Сын Человеческий – это один из титулов Иисуса, для нас само собой. Для слушателей Иисуса Сын Человеческий – это та таинственная, царственная фигура, которая упоминается в книге пророка Даниила, в 7 главе. И служение Иисуса отмечено мессианской тайной. То есть сначала Иисус не открывает, что он Мессия. Люди как-то догадываются, доходят до этого потихоньку, но он не открывает о себе, что он Мессия, Сын Человеческий. Люди теряются в догадках, и он им не говорит этого прямо. Почему? Потому что в то время у людей абсолютно конкретные представления о том, кто такой должен быть Сын Человеческий и Мессия. Там, это мощный такой полководец, который придет, порядок наведет, который придет и мощной рукой сокрушит римлян и установит порядок такой, где будет мир, процветание, все народы признают владычество Израиля, поклонятся Богу Израилеву. То есть будет такое мощное политическое торжество народа Божия, и будет жизнь такая, знаете, вот по-земному процветающая, что все будет там, все растения будут приносить огромный урожай, все будет вообще там невероятно хорошо. И для того, чтобы избежать этого ложного понимания, кто такой вообще Спаситель, кто такой Сын Человеческий, Иисус избегает называть себя Мессией. И придет Сын Человеческий, откроется, выяснится, что Сын Человеческий – это и есть Иисус. Что касается других предсказаний о скорых катаклизмах, когда к Господу приступают ученики, говорят: ну, Господи, посмотри, какие великие здания. Ирод Великий, он был строитель, он много чего построил. Он построил храм Иерусалимский, но не только храм, он возвел много величественных построек. И ученики, испытывая, очевидно, такую патриотическую гордость за то, как у нас тут все красиво, они говорят: вот, Господи, посмотри на сие великие здания. И Христос им говорит: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И они у него спрашивают в некотором недоумении: а, Господи, какой признак того, что это будет? И какой вообще признак твоего пришествия и кончины века? И вот Господь им отвечает на вопрос, когда это будет. Он говорит: не прийдет род сей. То есть не прийдет род сей, это поколение еще не умрет. Как будет, будут разрушены все эти великолепные здания. И это уже осуществилось в 70-м году нашей эры, после неудачного восстания иудеев против Рима, после осады, которая сопровождалась ужасными бедствиями для всего народа. Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, от него осталась только одна стена, которая вот сейчас называется стеной плача. То есть предсказание скорой катастрофы, которая произойдет при жизни вот этого поколения, это разрушение Иерусалима. И разрушение Иерусалима, оно служит прообразом кончины мира, которая произойдет в неопределенно далеком будущем. Поэтому, когда речь идет о том, что вот что-то очень скоро произойдет, речь может идти о несколько разных событиях, речь может идти о разрушении Иерусалима, речь может идти о том, что Сын Человеческий откроется именно как Сын Человеческий. И станет ясно, что вот Он есть Царь, и Его есть Царство. Вообще, явление Царства Божия – это такое двоякое событие, потому что, с одной стороны, Царство Божие уже пришло. Оно уже есть, оно уже присутствует. Царство – это реальность, где Иисус Христос является царем, где люди признают его царем, где люди ему поклоняются, где люди признают над собой его закон и живут по этому закону. Это церковь. Царство Божие, оно присутствует в церкви. Но, ну, как Христос говорит, Царство Божие среди вас есть. Но это царство также неким сокрушительным образом, когда уже никто не сможет его отрицать, явится в будущем. То есть оно, с одной стороны, уже есть, с другой стороны, оно еще наступит. И когда речь идет о том, что вот какие-то очень должно открыться царство, царство открылось в жизни, смерти, воскресении Иисуса Христа и неспослании Святого Духа. Это не значит, что не будет конца света еще. Он будет, несомненно. Но вот такого рода эсхатологические события, поворотные истории, они совершились в жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа, в разрушении Иерусалима. И об этих событиях Христос и предсказывает, что они произойдут вот-вот там, при жизни этого поколения. Может ли икона в красном углу на протяжении 30 лет оказывать негативное влияние, отражаться на образе жизни верующего человека, если по ошибке полиграфистов написано в зеркальном изображении? Нет, абсолютно никак это не влияет на вашу жизнь, на ваши отношения с Богом. Вам нечего тут совершенно опасаться, поскольку что влияет на вашу жизнь, на ваши отношения с Богом, это ваши личные решения, ваша личная вера, ваше личное послушание, то, как вы там соблюдаете заповеди Божии. А то, что произошла, скорее всего, непреднамеренная совершенно ошибка полиграфиста, к которой вы абсолютно точно не имеете никакого отношения, это никак, никакого на вас влияния не имеет. Это да, даже и не грех, это случайная ошибка, но в любом случае это даже не ваша ошибка. То есть на ваших отношениях с Богом, на вашей жизни это не скажется абсолютно никак. Андрей, то, что фанатики верят в жизнь после смерти, готовы ради этого отдать свою жизнь здесь, как это сделали апостолы, это еще не значит, что это правда. История знает много случаев, когда люди отдавали свою жизнь за всякую чепуху. Коммунизм того подтверждения. Да, разумеется. Люди могут отдавать свою жизнь за абсолютно ложные идеи. Этому есть миллион примеров. Однако апостолы отдают свою жизнь не за идею. Апостолы отдают свою жизнь за свое свидетельство. Понимаете? За свидетельство, что они видели воскресшего живым, и они с ним непосредственно общались. То есть, если человек отдает свою жизнь за идею, ну, ему эту идею внушили, она может быть ложной сколько угодно. Если человек отдает свою жизнь за свидетельство, то это основание полагает, что уже свидетелем он не является. Никто не умирает за то, что ему точно известно, является ложью. Люди, которые умирают за свои идеи, они считают, что эти идеи истинны. А то, что они за них умирают, конечно, не доказывает истинности самих идей, но это доказывает, что люди являются их верными адептами, что они являются намеренными лжецами. Никто не говорит, ну, конечно же, я знаю, что весь этот коммунизм – это чушь собачья. Пойду-ка я умру за идеалы коммунизма. Это невозможно психологически. Если человек идет и умирает за идеалы коммунизма или еще какие-нибудь идеалы, значит, он определенно считает их истинными. Его, он не является намеренным обманщиком. И вот апостолы, когда они умирают за свое свидетельство о Христе, это говорит о том, что они не являются намеренными обманщиками. То, что они нам говорят, что не видели воскресшего, это указывает нам на то, что они не являются, не пытаются нас обмануть. Станислав, насколько я понимаю, в христианской картине мира Вселенная как таковая является лишь средством для реализации целей Бога, не является самостоятельной субстанцией, иначе было бы два Бога. То есть у христианской Вселенной нет своих собственных намерений, целей и замыслов. В этом смысле они ничем не отличаются от материалистической Вселенной, так что Докинс прав, если понимать правильно. Конечно же, цели, смыслы, намерения Вселенной там не являются автономными. Это то, что в них вложено Богом. Ну, точно так же, как приводил пример с фотокамерой. Фотокамера имеет смысл, цель, предназначение, которое вложил в нее изготовитель, тот, кто эту камеру изготовил. Вот во Вселенной есть цель, смысл, предназначение, потому что она изготовлена Богом. Позиция Докинза другая. Говорит, что Вселенную никто не изготавливал, и поэтому никакой цели, смысла, предназначения в ней нету. Как он пишет в книге «Река, исходящая из Эдема», он говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть у нас, конечно, радикально разные картины Вселенной. Следует ли понимать буквально финал Евангелия, где отверглись гробы и усопшие явились многим? Я думаю, да, это возможно, потому что такое, собственно, это чудо, сверхъестественное знамение, которым могло сопровождаться воскресение Христа. Есть толкователи, которые считают, что это часть образного языка, к которому прибегает евангелист. Но я думаю, что нет. Я думаю, все-таки это можно понимать вполне буквально. Что Бог захотел дать знамение, он дал знамение, что воскресение Христа, оно удостоверяет общее воскресение всех усопших, и поэтому там некие усопшие святые, они воскресли и явились людям, чтобы убедить их в этом. Это было такое знамение. Конечно же, то, что говорит здесь евангелист, это очень скупо, это очень умеренно и трудно понять в деталях, что произошло. Но я думаю, что это вполне можно понимать буквально. Тем более, что те, кто узнал этих святых, это, очевидно, были люди, которых знали при жизни. То есть это не было что-то такое сокрушительное. Это не был зомби-апокалипсис. Просто люди увидели своих близких и своих родных. Андрей, а зачем апостолов, которые заявляли о воскресшем Христе, гнали и убивали? Ну, говорят они так и говорят. Мало ли кто что говорит. Зачем за это преследовать? Какая римским властям была разница, кто как считает? Римским властям до определенного момента не было разницы. Там в чем была, собственно, проблема-то? Сначала гонения начали иудейские власти по достаточно простой причине. Апостолы выходят и говорят, что вы убили Мессию, что вы добились смерти Мессии, которого предсказывали пророки. И они так и говорят, вы хотите навести на нас кровь того человека. То есть они, для них это что-то было очень неприятное, пугающее, потому что получалось так, что мы убили Мессию. И они боялись, что их народ побьет камнями. Поэтому они пытались апостолов заткнуть, пытались заставить их замолчать. Отношение римских властей первоначально было как раз достаточно индифферентным, мы читаем, как римский чиновник, по-моему, если я сейчас не путаю, Галеон, к которому пришли иудеи, начали ругаться, там, жаловаться на Павла, а что он учит, чтит Бога не по закону. А он им говорит, а мне-то что с этим? Если бы было какое-нибудь преступление, там, жалоба, там, я бы имел случай вас выслушать. А когда речь идет о законе вашем, там, о поминах, богопочитании, я не могу быть судьей в этом, отстаньте. Первоначальная реакция римлян была просто индифферентной, когда они это рассматривали просто как какие-то разборки там, между иудеями. А нам-то что за дело? Но потом оказалось, когда христианство начало расти, и оказалось, что христиане не участвуют в языческих жертвоприношениях и не приносят жертву императору, божественному императору. Потому что в Древнем Риме, Древний Рим был достаточно веротерпимой империей, потому что римляне завоевали много всяких народов, у них там разные культы, и римляне спокойно к этому относились. Но у римлян было разделение на религию иллицита, то есть разрешенная религия, и религия иллицита, то есть запрещенная. Вот религия иллицита могла, в частности, получить свой статус благодаря древности, что это не какое-то новое собрание. Потому что римляне рассматривали, как любое государство рассматривает любое неподконтрольное ему собрание людей как некоторую угрозу. И для римлян было большим доводом, чтобы религию разрешить, что она старая, что это не против римлян, а вот всегда они поклонялись своим богам, ну вот продолжают поклоняться. Это не что-то, что они недавно придумали. И поэтому можно им продолжать позволить делать то, что они делали всегда. Христианство появилось как новая религия, первоначально рассматривают как часть иудаизма, потом ее перестали так уже видеть, как, ну, как новая религия, римляне на это стали смотреть очень косо. Во-первых. Во-вторых, христиане отказывались почитать божественного императора. Это было важной частью гражданской религии, когда люди воздвигали алтари императору Рима, и человек приходил, там каждый гражданин должен был прийти и принести жертвоприношение, значит, императору в знак своей гражданской лояльности. При этом дома он мог кому хочешь, тому и молись. Ты императору поклонился, все, свободен. Никому нет дела, что ты там делаешь дома. И вот христиане, они отказывались воздавать императору божеские почести. Мы это видим, как в тоталитарных режимах, скажем, 20 века тоже себя обожествляли правители, и тоже они преследовали христиан, потому что христиане не могли поклоняться. Ну и отказ участвовать в языческих обрядах вообще был большой очень проблемой, потому что для языческих обществ поклонение местным божествам было частью местной городской национальной идентичности. Если ты не хотел поклоняться местным богам, то ты всех обижал, во-первых, ну и ты создавал проблемы, потому что ну, мы тут не почтим бога местной горы, так он нам всю погоду испортит. И даже была уверенность у язычников, что если какие-то неприятности начались, там типа эпидемии, или там неурожая, то кто виноват? Виноваты христиане, которые не почтили отечественных богов, вот боги на нас взъелись, наслали на нас эти беды. Поэтому христиан нужно извести, и, значит, все вернется на круги своя. Поэтому главной причиной, по которой христиан преследовали язычники, это был отказ поклоняться языческим божествам и особенно отказ поклоняться божественному императору. Можно несколько слов по Вифлеемской звезде. Трудно понять, что именно происходило. Звезда явилась на небе, затем вела волхвов, затем застыла на нужном месте. Есть ряд гипотез про то, что там, собственно, могло быть, но мы не знаем точно. Некоторые говорят, что это сочетание трех планет, которые так вот выстроились. Некоторые говорят, что это ангел их вел, некоторые говорят, что это сверхновая. То есть есть разные теории о том, что бы это такое могло быть. Дмитрий, почему вы считаете, что поверить в Бога – это просто? Ведь предлагаемое в авраамических религиях фантасмагория – это нечто невероятное для рационального сознания. Поэтому здесь требуется некое наивное детское качество, просто верить и все. Что именно вам представляется фантасмагорией? Вот, знаете, в одном из выпусков фильма про Масяню Масяня смотрит передачу научно-популярную, очевидное и невероятное, и говорит: «Черные дыры Вселенной, очарованные кварки, тяжелый вакуум, во где наркоманы-то сидят». Действительно, для человека, который не прилагает усилия к тому, чтобы разуметь, о чем говорят эти ученые-мужи на экране, это будет все выглядеть ну, бредом каким-то. Вот фантасмагории, как вы заметили. Для того, чтобы что-то понять, я должен допустить мысль, что это все же не фантасмагория. Знаете, я помню, читал книжку Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке», и для меня это было очень тяжело, я гуманитарий, совершенно не моя область. Я через это продирался, постоянно лазил в интернет, выяснял значение терминов. Но для того, чтобы эту книгу прочитать, мне нужно было поверить, что если я здесь чего-то не понимаю, то это не потому, что это чушь собачья, и Хокинг – мошенник и шарлатан, а потому что я не понимаю, что это моя проблема, а не Хокинга. Что Хокинг – это признанный ученый, наверное, он не пишет чепухи, наверное, он пишет что-то, что его коллегам, там, физикам понятно. То есть я сначала должен поверить, что эта книга стоит того, чтобы ее читать, что автор нам чепухи не говорит, говорит нечто важное и интересное, и потом прилагать усилия к тому, чтобы это понять. И вот вера предполагает, что Бог реален, Бог хочет мне открыться, и я могу и должен приложить к этому усилия. Ну, как я, не знаю, читаю книжку по физике, и это трудно понять, и я прилагаю к этому усилия. Тут просто верить и все, понимаете? Детское доверие взрослым, оно там родителям, оно действительно это образец веры, но как мы не всегда остаемся детьми. Наша вера во Христа, она основана на данных, на серьезных данных. Так. А как поверить? Ну, это решение воли. Точно так же, как я решил поверить, что Стивен Хокинг – это серьезный ученый, а не шарлатан, который несет заведомую чушь. а серьезный ученый, если мне кажется, что он несет чушь, значит, я в нем чего-то не понял. Вот эта готовность поверить в то, что Стивен Хокинг серьезный ученый, она аналогична готовности поверить в то, что Бог реален и хочет мне открыться. Станислав, для сохранения уникальной идентичной личности необходима полная непрерывность и преемственность ее существования, что невозможно без непрерывного существования также и тела, от которого зависит и субъективный опыт личности. Однако по христианским представлениям смерть отрывает душу от тела, воскресение соединяет ее с новым телом, что нарушает непрерывность и преемственность. Таким образом, убеждает Деб, то, что он воскреснет и в идентичная личность, не клон, христианство или заблуждается, или сознательно лжет. Так нет, непрерывность возможна вне тела, потому что люди, которые пережили, скажем, околосмертный опыт, они воспринимают себя вне тела, как именно самих себя. То есть не что-то другое. И когда мы спим, например, не воспринимаем свое тело, то есть человек может продолжать свое личное существование вне тела. Поэтому тут нет ничего несообразного в том, что между нами в теле, нами вне тела и нами в воскресшем теле есть непрерывность. У нас есть непрерывность нашего личного опыта, непрерывность наших воспоминаний, независимо от того, в теле мы пребываем или вне тела. Согласно гильотине Дэвида Юма, «Исущего не следует должное. Таким образом, обличения, основанные на апелляции верующих в существование объективного нравственного закона, совершенно бессмысленны. Обличения от атеистов, которые отрицают существование объективного нравственного закона, полностью осмысленны». Так нет, гильотина Юма, она же нам никак не разрушает веру в то, что существует Бог, который налагает на нас обязательства. Понимаете? Смотрите, существует государство, которое налагает на меня обязательства. И каким образом оно бы отрицалось, гильотина Юма? Бог, который налагает на нас обязательства, он существует. Значит, обличение атеистов, которые отрицают существование нравственного закона, осмысленно. Вот это, мне кажется, не очень понятная фраза. Что значит, кого можно обличать, отрицая при этом нравственный закон? Как можно кого-то упрекать в нарушении закона, если закона не существует? Как можно кому-то вменять долг поступать определенным образом, если объективного нравственного закона не существует? Вот эта ситуация, которая возникает часто в атеистическом контексте, когда атеист говорит, вы обязаны уважать там, мои права. Отдельный вопрос, что люди считают своими правами. Но я немедленно задам вопрос, кому обязан-то? Кто мне сказал, что я чего-то вам такое обязан? Почему вы решили, что я вам обязан? Как вообще эта странная идея, что я вам обязан, пришла вам в голову? Мы с вами два примата. Мы появились на свет в результате долгого процесса конкурентной борьбы за еду и самок. С какой стати я вам что-то обязан? В рамках этой картины мира ваше заявление, что чего-то такое обязано, это попытка манипуляции для того, чтобы приобрести ресурсы, для того, чтобы съесть мои бананы. И ничем другим это быть не может в рамках атеистической картины мира. Поэтому любое требование нравственного характера, любое заявление о том, что ты чего-то такое должен, оно предполагает существование объективного нравственного закона. Если человек старается вести нравственную жизнь, какая разница, во что он верит? Ой, тут несколько у нас возникает проблем. Во-первых, разница для чего? Что является целью человеческой жизни? С какой стороны вы к этому подходите? С точки зрения полиции, наверное, все равно. Там, с точки зрения государства, наверное, все равно. Он мирный, законопослушный гражданин, он там не создает никому проблем. Абсолютно все равно, во что он при этом верит у себя в голове. Поэтому с точки зрения государства, так можно сказать, да. Там, не знаю, полиции все равно.
Был бы человек законопослушный, там, во что он верит, нам и дела нет. И не должно быть, потому что это не входит в задачу государства. А если мы говорим о том, что важно с точки зрения вечного спасения человека, то, конечно, имеет огромное значение, что он верит. Потому что Слово Божие говорит, что человек создан для вечной жизни. Для жизни вечной и блаженной. Не просто для того, чтобы быть тихим, законопослушным гражданином, что, конечно, хорошо и правильно, а для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную. И обретем мы эту жизнь вечную и блаженную или нет, как раз очень сильно зависит от того, что мы верим. Более того, наши представления о том, что значит быть хорошим человеком, они сильно зависят от того, что мы верим. Вот любимый мой пример, этот Питер Сингер, который австралийский философ, и который говорит, что там, можно убивать младенцев. Не обязательно больных, можно совершенно здоровых, можно убивать, потому что ну, младенец он не обладает автономностью, самосознанием и целеполаганием, не является личностью, и убивая младенца, вы не разрушаете человеческую личность. И личности еще нету, но потом должна сформироваться. Там Сингер разворачивает аргумент, который часто используют противники абортов. Они говорят, а какая разница, вы убили ребенка в утробе за какое-то время до рождения или вне утробы? И Сингер говорит, да никакой действительно. И там можно убить, и там можно убить, в чем, собственно, проблема. И человек, который... Я помню, я видел интервью Докинза с Сингером, и Докинз говорит Сингеру, вот вы один из самых высоконравственных людей на планете. Ну, Сингер, он там не только за убийство младенцев агитирует, он там еще за живую природу выступает, он вегетарианец там. Возможно, это Докинз имеет в виду. Но он говорит, вы самый, один из самых высоконравственных людей на планете. Как мы определяем, является ли человек, который считает допустимым убийство младенцев, высоконравственным? По какому критерию? Докинз считает, что он высоконравственный. Многие другие люди, в том числе многие атеисты, сочтут, что нет, пожалуй, он все-таки не высоконравственный. Как мы решаем, кто такой хороший человек? Хороший человек по чьим стандартам? Там в разных обществах могут быть несколько разные критерии хорошего человека, поэтому нам нужно понять, а как мы решаем, кто хороший, по какому критерию. И если у нас этого критерия нет, то само наше заявление, что надо быть хорошим человеком, оно повисает просто в воздухе. Ну и, конечно же, еще одна проблема возникает, проблема оценки своих действий, потому что человеку всегда очень легко считать себя хорошим. Даже тяжкие злодеи, которые по тюрьмам сидят, они считают себя хорошими людьми. У Пол Пота брал интервью какой-то журнал, и Пол Пот сказал, моя совесть чиста. Там, человек перерезал там, от пятой части до третьей своего населения, говорит, моя совесть чиста, я делал то, что было необходимо для того, чтобы... Да, иначе бы нас захватили вьетнамцы. То есть человек может считать себя хорошим, и со стороны это может быть явно не так. Поэтому, так сказать, достаточно быть хорошим человеком, это фраза, которая очень быстро нас вводит в путаницу и заблуждение. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».